Понедельник. 9:00 утра. Мой первый звонок Алану Гринбергу в торговый зал ведущего инвестиционного банка Уолл-стрит. Алан – президент банка и в течение последних 5 лет мой бессменный инвестиционный банкир. И он лучший из лучших. 2 недели назад мы начали скупать акции компании Holiday Inn. Этим утром Алан сообщил, что у меня уже около 1 000 000 акций, чуть больше 4% всего пакета. В прошлую пятницу при закрытии биржи цена акций поднялась. Возможно, из-за слухов, что я скупаю их и даже намерен захватить контрольный пакет. На самом деле, я пока ничего не решил. Можно и впрямь получить контрольный пакет акций этой компании, которую, по моему мнению, несколько недооценивают. Я могу прибегнуть и к другому варианту. Если цена на акции будет продолжать расти, то, продав свою долю, я получу неплохую прибыль. Третья возможность – Holiday Inn вдруг загорится желанием выкупить свои акции и предложит более высокую цену. Если цена будет приемлемой, я немедленно продам свой пакет. В любом случае, я с интересом наблюдаю, сколь далеко заведет компанию ее руководство в попытках сохранить то, что они гордо именуют независимостью. На самом-то деле, это не больше, чем попытка удержать за собой свои посты. 9:30. Мне звонит Эйбрахам Хиршфельд. Ему нужен совет. Эйб – процветающий застройщик, но он мечтает заняться политикой. К несчастью для Эйба, застройщик из него гораздо лучше, нежели политик. Мы договариваемся встретиться в 4:00. 10:00. Спешу поблагодарить Дона Аймоса, ведущего одного из самых популярных радиошоу в Америке. Дон помогал собирать средства в фонд поддержки Аннабеллы Хилл. Нельзя не подивиться тому, как быстро это частное дело превратилось в новостное событие. А началось все на прошлой неделе, когда в национальных телевизионных новостях прошел репортаж об Аннабелле Хилл, очаровательной маленькой пожилой леди из Джорджии, которая пыталась бороться с банком. Из-за просрочки банк отказал ее семье в праве выкупа закладной на семейную ферму. Несколькими неделями раньше ее 67-летний муж покончил с собой в надежде, что средства, полученные по страховке, помогут спасти ферму. Но этих денег оказалось недостаточно. Я был тронут отчаянными попытками этой семьи выиграть безнадежную партию. Людям, которые всю жизнь честно трудились, предстояло увидеть, как гибнет дело всей их жизни. Я решил, что это несправедливо. Я связался с одним замечательным парнем из Джорджии, Фрэнком Аргенбрайтом, который проявил большое участие к беде миссис Хилл. Он дал мне координаты банка, державшего закладную, на ферму семьи Хилл. На следующее утро я позвонил в этот банк и добился, чтобы меня соединили с одним из вице-президентов. Я представился бизнесменом из Нью-Йорка и сказал, что хотел бы помочь миссис Хилл. Он ответил, что очень сожалеет, но время уже упущено и сделать ничего нельзя. Ферма будет продана с аукциона, и никто и ничто уже не сможет воспрепятствовать этому. Его категоричность разозлила меня. Я сказал: «Слушай меня, парень. Если банк действительно пустит ферму с молотка, я лично подам в суд на тебя и этот твой банк за доведение до самоубийства мужа миссис Хилл». Вице-парень явно занервничал и предложил связаться со мной чуть позже. Да, иногда и впрямь не мешает слегка показать когти. Банкир перезвонил через час и сказал уже другим тоном: «Не беспокойтесь, мы посмотрим, что можно сделать, мистер Трамп». Миссис Хилл и Фрэнк Аргенбрайт обратились в средства массовой информации, и вскоре я узнал, что эта история получила самое широкое освещение. К концу той же недели нам удалось собрать $40 000. Один лишь Аймос своими обращениями к радиослушателям умудрился привлечь $20,000. Мы решили сделать миссис Хилл и ее семье рождественский подарок и назначили на канун Рождества торжественную церемонию сожжения закладной на ферму. К тому моменту я уже был уверен, что нам удастся собрать необходимые для выкупа закладной деньги. Я пообещал миссис Хилл, что если денег будет недостаточно, я добавлю нужную сумму. Я сказал Дону Аймосу, что он самый лучший парень на свете, и пригласил его на будущей неделе сходить со мной на теннисный матч Кубка US Open. У меня собственная ложа, и я стараюсь не пропускать самые интересные соревнования. Однако свободного времени бывает мало, поэтому я в основном направляю на корт своих друзей. 11:15. Звонит уполномоченный представитель футбольной лиги Соединенных Штатов Гарри Ашер. В прошлом месяце мы возбудили судебный иск по обвинению Национальной футбольной лиги NFL в нарушении антимонопольного законодательства. И хотя суд признал NFL монополией, но присудил лишь символическое возмещение нам убытков в размере $1. Я продолжаю считать решение суда оскорбительным для нас. Мы немного поприпирались с Гарри, какой линии нам лучше придерживаться в дальнейшем. Я бы, например, предпочел более наступательный подход. «Меня беспокоит то, — сказал я Гарри, — что в этом деле никто по-настоящему не пытается добиться апелляции». 12:00. Позвонил Гэри Шенфельд, глава компании Schubert Organization, владеющий несколькими бродвейскими театрами, и порекомендовал мне свою знакомую на должность администратора офиса. Он уверял, что она желает работать только со мной, Дональдом Трампом. Я в шутку предположил, что она, наверное, сумасшедшая, но мне будет очень любопытно встретиться с ней. Мы немного поболтали о театральном бизнесе, и я сказал Гэри, что собираюсь во второй раз повести своих детей на мюзикл «Кошки». Он спросил, не обращался ли я в его офис за билетами, на что я ответил, что не люблю подобного блата. «Не будь глупеньким», — сказал Гэри. «У нас есть специальная сотрудница, в чьи обязанности входит обеспечение театральными билетами моих друзей. Запиши ее телефон, она будет рада помочь тебе». Вот такой славный жест славного человека. 11:15. Заглянул Энтони Глидмен, чтобы обсудить кое-что. Раньше Глидмен состоял членом городской комиссии по жилищному строительству, хотя в свое время мы с ним немного конфликтовали, и я даже выиграл у него дело в суде. Тем не менее, я всегда уважал Тони. Он классный специалист. Никогда не держу зла на тех, кто выступал против меня, и всегда стараюсь привлечь к делу талантливых людей. Тони помогает координировать перестройку катка Уолмен Ринг в Центральном парке Нью-Йорка. Это проект, который в течение 7 лет успешно проваливали городские власти. В июне я предложил свои услуги по его реализации, и сейчас мы идем с опережением графика. Тони сказал, что в четверг он устраивает пресс-конференцию в связи с началом последнего этапа строительства — заливки бетона. Мне, тем не менее, показалось, что этого маловато для новости. Я поинтересовался, кто из прессы будет присутствовать на этом мероприятии. Тони сообщил, что уже не менее дюжины информационных компаний подтвердили намерение прислать корреспондентов. Слишком много, по моему мнению. 14:00. Должен дать письменные показания по судебному делу, возбужденному нами против подрядчика, занимавшегося строительством моего небоскреба «Трамп Тауэр». В разгар работы нам пришлось отказаться от услуг этой компании из-за ее полной некомпетентности, а потом и обратиться в суд, чтобы добиться возмещения ущерба. Ненавижу судебные тяжбы, всякие там показания и прочее. Но если ты прав, нужно отстаивать свою позицию, иначе тебя попросту съедят. В любом случае, мне, похоже, и в дальнейшем никак не избежать дел с судом, даже если я сам никогда не буду подавать судебных исков. Если тебя зовут Дональд Трамп, всякий захочет посудиться с тобой. 3 часа. Прошу своего личного помощника и референта Норму Фердерер принести мне ланч. Норма — незаменимый человек. Она вносит порядок в мою деловую жизнь. Сейчас она несет мне баночку томатного сока. Я редко выхожу поесть, по большей части это пустая трата времени. 3:30 пополудни. Звоню своей сестре Мэриан Берри, чтобы обсудить с ней недавнее решение суда по делу в Атлантик-Сити. Мэриан — судья Федерального суда в Нью-Джерси, а ее муж Джон — одареннейший адвокат, услугами которого я часто пользуюсь. «Нет, но ты можешь поверить, что они вынесли решение не в нашу пользу?» — спрашиваю я сестру. Мэриан — прекрасный специалист в своей области. Она знает о законодательстве гораздо больше, чем я. И она удивлена не менее меня. Я сообщаю ей, что распоряжусь немедленно направить все материалы по этому делу Джону, чтобы он подготовил апелляцию. 4 часа. Иду в конференц-зал, чтобы просмотреть слайды с проектом рождественского оформления атриума в Трамп Тауэр. Этот атриум, высотой в 6 этажей, отделанный розовым мрамором с красивым 80-футовым фонтаном, стал одной из туристических достопримечательностей Нью-Йорка. Каждую неделю более 100 000 туристов из разных стран мира посещают Трамп Тауэр, чтобы посмотреть на него и сделать покупки. Этот атриум превратился в символ моей компании Trump Organization. Поэтому я уделяю столько внимания таким, казалось бы, не слишком важным деталям, как рождественские декорации. Предлагаемый проект оформления мне не понравился. Единственное, что привлекло внимание, так это изумительная золотая гирлянда, предназначенная для украшения главного входа. Решили использовать только ее. Получилось по старому правилу: чем меньше, тем лучше. 4:30 пополудни. Звонок от Николаса Рибеса. Это мой поверенный в Нью-Джерси, который успешно занимался получением лицензии на 2 моих казино в Атлантик-Сити. Он сообщает, что отправляется в Сидней, в Австралию, по делу, в котором я заинтересован. Рибис сетует, что перелет в Сидней длится целые сутки, а я, честно говоря, радуюсь, что он летит туда вместо меня. Но эта сделка может стоить такого дальнего путешествия. Правительство штата Новый Южный Уэльс вот-вот примет решение о выборе компании, который передаст подряд на строительство и управление казино. Оно, по мысли основателей проекта, должно стать крупнейшим в мире. В этой гонке все преимущества на нашей стороне, поэтому Ник едет в Сидней, чтобы встретиться с чиновниками и дожать это дело. Он обещает позвонить, как только у него появятся какие-нибудь новости. 5:15. Звоню Генри Каннексбергу, исполнительному директору NBC, ответственному за выбор нового места для штаб-квартиры компании. Уже более года мы обхаживаем членов правления, стараясь убедить их перенести офисы в здание, которое я намерен построить в Вестсайде. Этот участок площадью 78 акров на берегу Гудзона я купил около года назад и уже объявил о своих планах выстроить там самый высокий небоскреб в мире. Я знаю, что Генри уже видел наши последние планы застройки и продолжаю убеждать его. Я сказал ему, что торговая сеть Bloomingdale сгорает от желания стать ведущим магазином нашего шопинг-центра в этом районе. Я также не преминул сообщить ему, что власти города также проявили немало энтузиазма в связи с нашими планами. Потом я заметил, что все необходимые бумаги будут получены в течение ближайших месяцев. Я почувствовал, что сумел заразить Генри своей уверенностью. Прежде чем закончить разговор, я еще раз привлек его внимание к тому, что офисы NBC будут размещаться в самом высоком здании в мире. «Подумай, как это будет символично», — сказал я напоследок. 5:45 вечера. Позвонил мой 9-летний сын Донни, чтобы спросить, когда я буду дома. Чем бы я ни занимался, я всегда отвечаю на звонки своих детей. У меня их трое, есть еще 6-летняя дочь Иванка и 3-летний Эрик. Вообще-то, чем взрослее они становятся, тем лучше мне удается играть роль отца. Я просто обожаю своих детей, но не очень-то умею играть с ними в куклы и машинки. А сейчас, когда Донни подрос и стал интересоваться недвижимостью и спортом, мне стало легче находить с ним общий язык. Говорю, что приеду, как только смогу, но Донни настаивает на точном ответе. Наверное, он унаследовал мои гены. Неопределенный ответ его никак не удовлетворяет. 6:30 вечера. Позвонив еще в ряд мест, я на лифте поднимаюсь в жилую часть Трамп Тауэр. Дома я, конечно, сделаю еще несколько звонков.